Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете отправить нам пожертвование через платежный терминал Сбербанка в любом отделении Сбербанка России. Чтобы сделать пожертвование, нужно в главном меню терминала выбрать раздел «Платежи». На странице «Платежи и переводы» найдите надпись «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации» и нажмите на нее. Затем выберите раздел «Благотворительные фонды». Православное братство «Радонеж» находится на третьей странице этого раздела. Выбирать страницы можно с помощью стрелок, расположенных по краям экрана. Выберите «Православное братство Радонеж» и введите назначение платежа «Добровольное пожертвование». Далее, следуя указаниям терминала, сделайте пожертвование. В случае затруднений обращайтесь за помощью к дежурным в зале. Спаси вас, Господь! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. В течение ближайшего часа вы услышите чтение и объяснение святого богослужебного Евангелия. Пятница, 32-й седмицы по Пятидесятнице. С нами вновь будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Не будем теплохладными. К этому призывает нас и автор и ведущая радиоцикла «Территория семьи» Людмила Аркадьевна Рябиченко. Сегодня прозвучит 153-й выпуск этой программы. Почему в наше время вернулся фашизм? В чем корни этой беды? Об этом продолжает размышлять священник Николай Булгаков, настоятель храма Державной иконы Божией Матери в поселке Кратово под Москвой. Ну а в завершении часа вы услышите очередную беседу известного литературного критика, писателя, лауреата Патриаршей премии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия по литературе Валентина Яковлевича Курбатова. Он продолжит свои размышления о современном литературном процессе.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 58-е зачало, глава 13, стихи с 1 по 8. Когда выходил Иисус из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ: «Видишь все великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Евангелие от Марка близится к завершению. Господь выходит из храма в последний раз. Он больше не войдет в него. Отвечая на замечание одного из учеников, Господь ясно возвещает, что здание, из которого он вышел, обречено на разрушение. Однако оно продолжает строиться и поражать великолепием. Иудеи могли по справедливости гордиться Иерусалимским храмом. Он дышит историей. Построенный на возвышении, он как бы парит между небом и землей. Он одна из драгоценностей античной архитектуры. Тот храм, который застал Христа, был третий по счету. Первый был построен при Соломоне около 970 года до Рождества Христова и разрушен в 587 году во время взятия Иерусалима вавилонянами. Строительство второго, более скромного, было предпринято по возвращении из плена в 520 году до Рождества Христова. За 20 лет до Рождества Христова Ирод Великий начал строить третий храм, по-прежнему называемый вторым, намного более роскошный, чем все прежние. Он будет закончен к 64 году нашей эры, приблизительно через 30 лет после распятия Христа, и разрушен через 6 лет в 70 году. И сегодня можно видеть остатки его камней, возвышающихся над долиной Кедрон и старым Иерусалимом. В очах Господа пышность здания и красота богослужений не могли компенсировать грех тех, кто находился здесь. Храм представлял собой пустой гигантский ларец драгоценностей. Хуже того, он был местом, где в полном свете обнаруживалась неверность религиозных вождей Израиля. Он не заслуживал того, чтобы быть. Кажется, его стены уже разваливаются на глазах, и скоро вместе со стенами большее, чем просто здание, будет разрушено. Не останется камня на камне, прежде всего в духовном смысле. Когда остается часть, может быть надежда на восстановление целого. Но какая может быть надежда, когда не остается камня на камне? Господь глядит со страданием на разрушение драгоценных душ и плачет над ними, ибо в них Он положил все свое сокровище. Но мы нигде не найдем, чтобы Он сожалел о разрушении великолепных домов, из которых Он изгнан грехом. Разрушение храма, сердце религиозной жизни Святого Града, было для иудеев катастрофой, несравнимой ни с чем. Естественно, рождало у них множество самых жгучих вопросов. И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, Иоанн и Андрей. Происходящее исполнено высокого значения. Господь восседает, и мы должны обратить внимание, где? На горе Елеонской, на месте, откуда открывается лучший вид на храм и на весь город. Вспоминается пророк Иезекииль, который видит во времена изгнания славу Божию, исходящую из храма. Она останавливается на горе к востоку от града и потом соединяется с народом Божиим в Вавилоне. Присутствие Божие уходит из храма. Четверо первых призванных Господом учеников вопрошают его. Их вопросы касаются прежде всего времени, когда это будет, и затем уточняются другими, какой признак, когда это все должно совершиться. Они ищут знамений, а всеохватывающие слова «все должно совершиться» явно идут дальше разрушения храма. Разрушение храма для всех его современников было знаменем конца мира и ужасом вселенской катастрофы. В самом деле, разве конец храма не конец мира? Господь укрепляет веру своих учеников. То, что Он говорит, созвучно пророчеству Даниила в Ветхом Завете и апокалипсису апостола Иоанна Богослова в Новом. Его предупреждение касается всех периодов раскрытия зла в человечестве, будь то разрушение Иерусалимского храма, будь то гонение на церковь во времена Римской империи или большевистской России, всех критических эпох истории мира. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, — говорит Господь, — ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». После того, как иудеи отвергли истинного Христа, они были обмануты многими лжехристианами. Эти лжехристы прельстили многих и ныне прельщают. И ныне иудеи продолжают ждать своего лжемессию. «Потому берегитесь, — говорит Христос, — когда многие обмануты, мы должны бодрствовать, чтобы не поддаться общему обману. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть вследствие отступления человечества от Бога. Но это еще не конец, это начало болезней. Господь возвещает о грозных событиях, уготовляющих последний кризис, землетрясения, глады и смятения. Все определяют эти два завета Господня: берегитесь и не ужасайтесь. Ученик Христов должен трезвиться и исполняться доверия Богу. Несомненно, храм будет разрушен, и равновесие мира хрупко. Рост нового происходит всегда через умирание старого. Но жизнь, которую никакие катастрофы не могут отнять, крепче храма и самого мира.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шургунов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова с вами встречаемся для того, чтобы поговорить о семье. Наши времена, наверное, можно назвать самыми неспокойными. Хотя были ли времена спокойнее? В нашей стране все время что-то происходит, и это не дает нам оснований для того, чтобы мы, так сказать, почивали спокойно и занимались делами, которые не требуют напряжения всех наших сил. Но времена не выбирают, и поэтому живем тогда, когда живем, но стараемся жить так, чтобы, как говорится, не было мучительно больно. И бесцельность прожитых лет, она и в том, чтобы мы не стали равнодушными, да, вот если мы действительно, нам будет все равно, что с нами происходит, это и будет та самая бесцельность, то самое ощущение напрасно прожитых лет, которое потом будет закономерным итогом вот этого равнодушия, этой теплохладности. Поэтому давайте будем с вами, невзирая на свои страхи, на нежелание узнавать что-то неприятное, все-таки открывать глаза и смотреть на происходящее. Тем более, что у нас есть поводы для этого, и я бы хотела, чтобы вы очень внимательно отнеслись к тому, о чем сегодня я хочу с вами поговорить. Ну, мы с вами действительно не откроем большую тайну друг другу, если скажем, что с нашим образованием, с нашим здравоохранением происходит совсем не то, чего мы ожидаем в этих сферах. И следствием этого стали стихийные обращения и организованные митинги, шествия медиков в Москве. Что же стало причиной этого? Причина их такой активности, ведь это достаточно законопослушный слой общества. Люди, которые работают в своем, спасают людей, помогают людям обрести здоровье, ну, по крайней мере, по определению. Такой деятельности мы ожидаем от них. Нашей в сфере здравоохранения происходит процесс, который называется достаточно красиво оптимизация. На самом деле это то, что прячет под собой уничтожение, так скажем, нерентабельных учреждений здравоохранения. Нерентабельные, значит, не окупающих свое существование в своей финансовой деятельности. Но ведь это социальная сфера, и всегда государство обращало внимание на эту сферу тем, что поддерживало ее, чтобы эта сфера была доступной для каждого гражданина. И в нашей Конституции все это написано, в общем-то, достаточно емко, кратко, но емко. Россия является социальным государством, значит, государством, которое нацелено на заботу о своих гражданах. Тем не менее, вот уже больше 20 лет набирает обороты, постепенно, безусловно, потому что иначе мы сразу бы совершенно не приняли это. Вот этот процесс оптимизации. И флагом для этого процесса, оправдывающим его, является такой принцип экономической целесообразности. Если экономически нецелесообразно существовать некому учреждению, некой структуре, некому явлению, то оно существовать не должно. Это такая либеральная модель развития экономики, и мы с вами сейчас уже пожинаем итоги реализации этой модели в нашей стране. К тому же я хочу обратить ваше внимание на то, что принцип экономической целесообразности, на мой взгляд, является безнравственным. И мы с вами убеждаемся в этом постоянно. У нас закрываются школы, сельские школы, закрываются сельские больницы, акушерские пункты в деревнях и селах, библиотеки, клубы. Это я все говорю о сельской местности. И, естественно, сразу село вымирает, как только все это закрывается. Закрывается по одной причине – экономически нецелесообразно. По этой же причине у нас сейчас происходит слияние школ с детскими садами, школ с вузами, вузов между собой, больниц между собой, больниц с центрами по специализированными там центрами по помощи детям с особыми там проблемами. И, безусловно, поглощение чем-то экономически целесообразным того, что является нецелесообразным экономически, влечет за собой смерть этого самого беспомощного в экономическом отношении субъекта, беспомощного в плане самостоятельной жизни. И вот сейчас мы с вами видим, что в Москве 27 больниц, московских больниц должны быть закрыты, процесс уже реализуется, осуществляется, 9 родильных домов. Родильные дома имеют самую низкую ставку МС, поэтому действительно они являются экономически нецелесообразными. Но это, повторяю, безнравственно, потому что мы тогда переводим людей в сферу только платного здравоохранения, и это удар по демографической безопасности страны, потому что иначе людям придется всю жизнь копить на то, чтобы родить ребенка в платном родильном доме и лечить его в платной больнице, а иного просто не будет. Итак, значит, у нас сейчас экономически нецелесообразная бесплатная медицина сворачивается и переориентируется на экономически целесообразную платную. И как раз вот свидетельством этого является манифестация медиков, которые протестуют против собственного сокращения, против того, что им предлагают либо перепрофилироваться, либо из Москвы выезжать для работы в Владимирскую область, Ярославскую, ну и вообще куда-нибудь по стране поехать, поискать себе место. Свидетельствует это о том, что это все безнравственно. Но я и хотела бы все-таки повысить градус восприятия этой безнравственности тем, чтобы мы с вами поговорили о посмертном донорстве органов. Мы, собственно говоря, об этом слышали, мы об этом знаем, оно как-то вот проходило там на окраинах нашего сознания. И, ну, что такое посмертное? Мы же сейчас живем, мы же не умерли, да? Поэтому как это нас может касаться? Да никак. Значит, мы совершенно спокойны в этом отношении. И сейчас я это спокойствие буду разрушать. Уж простите меня, но не думайте, что я придумала это все, а я просто хочу вам рассказать, что уже существует и достаточно давно. Итак, вот совсем недавно, 22 сентября 2014 года, все центральные СМИ оповестили нас о том, что в Госдуму внесли законопроект сенатора Белякова о согласии гражданина на изъятие органов и о том, что отметку об этом согласии нужно ставить паспорт, водительские права или универсальную электронную карту. Ну, законопроект, он такой небольшой, тут всего, скажем, три статьи. Ну, третья статья о том, что он вступает в силу с 1 января 2016 года. И Это законопроект о внесении поправок в статью 8 Закона Российской Федерации о трансплантации органов и, или тканей человека и статью 47 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Также сенатор Беляков предлагает создать единый банк данных посмертных доноров и их органов, так, чтобы эта информация была доступна в любой точке страны. А мы еще продолжим эту мысль из земного шара. Но об этом чуть попозже. И когда вот эта вот информация об этом законопроекте появилась, общественность насторожилась и, собственно говоря, стала поднимать этот вопрос, что мы и не хотим, наверное, этого, нам это не нужно. Даже особо не разбираясь в том, что за этим стоит, люди уже почувствовали какой-то подвох. Тут же новость эту подкорректировали. Через месяц уже СМИ снова вернулись к этой теме и стали говорить о том, что Госдума рассмотрит законопроект об отказе на изъятие органов после смерти. Но согласие или отказ, в общем-то, это разные вещи. И это было сделано для того, чтобы успокоить людей. Такая банальная манипуляция массовым сознанием. Но речь идет все о том же законопроекте, в котором говорится именно о согласии. Нужно тогда подумать, а что же там вообще на самом деле за этим стоит. И посмотрим тогда законопроект о внесении изменений в статью 8 Закона Российской Федерации о трансплантации и статью 47 Закона об охране здоровья граждан. Законопроект предлагает в статью 8 к словам «презумпция согласия на изъятие органов» добавить слово «испрошенного согласия». Почему? Потому что сейчас у нас действует презумпция неиспрошенного согласия. И вот это самое главное. Никто из нас с вами не знает, я так это точно вам говорю, потому что когда я рассказываю людям об этом, все говорят, как это может быть. Так вот, никто из нас, широких масс людей, не знает о том, что с 92 года у нас в стране действует согласие всех, без исключения граждан, на посмертное изъятие у них органов. То есть вот мы все с вами, слушатели радио, все с вами как бы согласились. Нас, правда, при этом не спросили, и вот даже как-то красиво это обозначили, неиспрошенное согласие. Никто не знал, что там такое придумали. Также можно неиспрошенное согласие употребить, например, на нашу собственность, да, что мы все согласны, чтобы у нас отобрали наше жилище. А кто не согласен, тот пусть там оформит где-то заявление. Вот так и здесь. Кто не согласен, пусть оформляет заявление. А какое заявление? Ну, пусть он оформляет свой отказ в медицинской карточке, и главный врач поликлиники его заверит. Является ли медицинская карта бланком строгой отчетности? Наверное, это риторический вопрос. Есть второй вариант. Оформить свой отказ нотариально. И вот этот вот нотариально заверенный документ носить с собой. Понимаете, что носить нужно всегда с собой, потому что вдруг с вами где-то что-то случится. А ламинировать его нельзя. Ну и сами понимаете, какова судьба этого документа. И потом есть просто банальная такая причина. Его могут просто не посмотреть, даже если он будет с вами. Просто решить вопрос, что смотреть его не нужно, не заметить его. А почему вообще мы должны тогда этот отказ писать? А может быть, не надо, может быть, да пусть, в общем-то, кто-то воспользуется нашими органами после смерти. Ведь это так благородно, кого-то спасти, ты уже пожил, отжил свое, и ты можешь уже послужить другому человеку для того, чтобы ему продлить жизнь и как-то вот спасти его существование. Да, это хорошо, это замечательно. Если это так... Но у нас в этих же законах, о которых мы сейчас с вами говорим, а именно закон 92 года номер 4180-1 о трансплантации органов и или тканей человека, а также законе номер 323 об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, существует очень, скажем, важное понятие, которое все меняет, и меняет нашу оценку происходящей, и меняет наше отношение к тому, что нам предлагают. Там есть понятие «смерть человека» – это смерть его мозга при сохранном сердцебиении и поддерживаемой вентиляции легких. И тогда мы должны с вами представить, что же такое вот в таком видении законодателя «мертвый человек». Это человек, у которого бьется сердце, у которого кровь струится по жилам, который дышит, но который при этом находится без сознания. Он находится в коме по какой-то причине. Может быть, он поступил после аварии в больницу. Может быть, у него наступило токсическое отравление, может быть, он наступил эндокринный какой-то криз, и кома наступила на этом фоне. Кстати, в инструкциях медиков тоже есть ссылки на это, что нужно обязательно различать, какого характера кома и какой характер носит изменения, обратимые или необратимые. В таком случае тогда либо фиксировать эту смерть и уже не спасать больного, потому что в законе о здравоохранении номер 323 говорится, что врач может не производить реанимацию, если сочтет такого больного бесперспективным. Вот смотрите, какая бесчеловечная норма, которая противоречит, категорически противоречит нашим ценностям, нашим традициям. Если бесперспективны, а кто эту перспективу оценивает? Мы с вами, да, мы знаем, каков предел жизни этого человека, но вы посмотрели на него, вот не нравится, как он дышит, и зачем вам его спасать, и перестаете спасать. Так вот, вот эта норма говорит о том, что человек мертвый, если сердце бьется, он дышит, но мозг не работает, и тогда у него совершенно законно можно забирать органы. И тогда мы с вами понимаем, что когда обсуждаем этот закон, законопроект Белякова или те законы, которые уже существуют и прошли мимо нашего сознания, что такое 92-й год, когда принимали базовый закон, кто из нас интересовался этим, что в стране происходило. И тогда мы должны понимать, что наше согласие на пересадку наших органов после смерти, это наше согласие на отобрание у нас наших органов, когда у нас будет биться сердце, мы будем дышать, и у нас без наркоза рассекут нашу грудную клетку или брюшную полость, достанут бьющееся сердце, наши продолжающие дышать легкие, печень, поджелудочную железу, кишечник и роговицу, а также еще ряд органов. Принципиальное значение для трансплантолога в этом случае имеет то, что когда сердце бьется, органы не умирают сразу, и тогда эти органы можно доставать. В противном случае, если вы умерли по всем параметрам, если сердце не бьется, не дышите вы, то можно забирать только почку или почки, которые могут выдержать вот это отсутствие кровоснабжения в течение 20 минут. Вот и все, просто бизнес, ничего человеческого. Поэтому мы должны к этому так и относиться. Мы с вами непременно продолжим разговор об этой проблеме, потому что нам нужно максимально широко распространить информацию об этом страшном средстве геноцида, уничтожения населения, которое имеет распространение не только в России, но и во всем мире. Цивилизация – это действительно цивилизационный выбор. И если мы его осуществим, то наши дни как цивилизация, безусловно, как человечество будут сочтены. Дорогие друзья, не оставайтесь равнодушными и получайте информацию на нашем сайте «Семья, любовь, отечество». Там самая свежая информация, статьи аналитиков. И мы работаем для вас, для того, чтобы вы были с нами, чтобы вы не закрытыми глазами шли по жизни, чтобы вы осознанно осуществляли ваш выбор, потому что от него сейчас зависит, насколько мы сохраним наше Отечество. Микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж», 7292 FM.
Почему в наше время вернулся фашизм? В чем корни этой беды? Об этом продолжает размышлять священник Николай Булгаков, настоятель храма Державной иконы Божией Матери в поселке Кратово под Москвой.
Корни беды. Почему же вернулся фашизм в наше время? Почему в нашу жизнь вернулся ныне фашизм, который мы, казалось, навсегда победили в 1945 году? Где корни этой беды? То, что ее долго готовили за океаном, всем Западом, это понятно. Но что для этого было сделано у нас? И не главная ли причина была именно здесь? Пока рождались, учились говорить и подрастали юнцы, которые в Киеве той зимой стали скандировать «Украина – це Европа», не раздавалось ли все это время у нас, на нашей земле? По всем государственным радиостанциям и телеканалам «Россия – это Европа». Не стало ли официальной российской идеологией мысль о том, что Россия должна стать, как все нормальные страны, как весь цивилизованный мир, в идеале как Америка. О том, что у России никакой положительной самобытности нет, что она чем самобытнее, тем хуже. Со времени разрушительной перестройки, отказ от независимости страны, от ее вековых духовно-нравственных ценностей, от приоритета ее законных национальных интересов, все это на языке западной пропаганды называется имперскими амбициями. Отказ от этого лег в основу нашей государственной идеологической доктрины. Неправда, будто бы ее не было вообще, еще какая была жесткая. Эта доктрина определяла нашу дипломатическую, военную, образовательную, культурную, кадровую политику, воздействовала на духовную сферу. Эта доктрина отвергла русскую державную традицию, которая сохранилась и окрепла даже в советское время, отвергла как совковую. Под лозунгами борьбы с тоталитарным прошлым, деидеологизации, приобщения к общечеловеческим ценностям шла дерусификация в России. Русский патриотизм был вытеснен в оппозицию. Его объявляли чуть ли не фашизмом, уж сталинизмом-то точно. А само это имя главы нашего государства стало для большинства русскоязычных СМИ самым ругательным. Как же было не вернуться фашизму, когда не сохранили на должной высоте память о победе над фашизмом? Уже через 10 лет после Великой Победы был официально опорочен ее верховный главнокомандующий, что было, конечно, хитрым ударом по самой победе, по самой нашей стране. Как, вероятно, и задумывали закулисные режиссеры этой идеологической спецоперации, долговременного действия, ибо ее яд до сих пор продолжает отравлять душу нашего народа, особенно молодых поколений. Клевета – материя очень цепкая. Повесить ее бывает легко, а отлепить, отцепить, отодрать чрезвычайно трудно. Мы это знаем потому, с каким трудом шло у нас очищение от клеветы на святого царя-мученика Николая. И до сих пор она продолжается. Разоблачение культа личности – это было государственное преступление, стоящее в одном ряду с передачей Крыма Украинской Советской Социалистической Республике, с целинной и кукурузной авантюрами, с развалом деревни и ослаблением армии, с гонениями на церковь, с продажей за апельсины русских участков Святой Земли, с насаждением западного духа в нашей жизни. В Горбачевско-Ельцинские годы было продолжено и запредельно усилено дело разрушения основ нашей жизни. Искажение истории, отрицание системы тех ценностей, за которые миллионы наших предков еще недавно отдали свои жизни под предлогом борьбы с лжеценностями коммунистической идеологии. И до сих пор Сталин считается некой черной фигурой нашей истории, чьи портреты даже в День Победы нельзя вывешивать в нашей стране победительницы фашизма. У нас в стране есть множество проспектов, улиц, бульваров с именами многих маршалов и генералов-победителей. Исчезла в Москве только улица маршала Шапошникова. Но нет даже переулка в честь того, кто всеми ими командовал и чьи приказы, выполняя, они побеждали. Даже символ русской воинской славы, город-герой Сталинград, до сих пор живет под безликим псевдонимом, словно стесняясь своего героического имени. Или предлагают вернуть ему ничего не говорящее никому давно забытое имя Царицын, желая, что ли, увековечить оборону Царицына 18-го года. Город-герой Царицын звучит, не правда ли? Вот радость-то для всех неофашистов. Карта России ничем не напоминает о Сталинградской победе. И что же, думали, все эти десталинизации фашизму не на руку? Низвергали, низвергали с пристрастием все высокие понятия, достижения, авторитеты. Опускали русский народ, его историю, традиции, веру, идеалы, культуру, его характер, образ жизни. Даже имена отчества, даже буквы наши, кириллицу, обязательно на майке должно быть что угодно написано, никому непонятное, лишь бы латинским шрифтом. Даже самое слово «Россия». Низвергали самую Россию. Над этим чужебесием когда-то еще Николай Васильевич Гоголь смеялся, наш общий земляк. В одном из его бессмертных творений висела такая вывеска «Иностранец Иванов». Все это не было заполнением белых пятен истории, открытием правды, как это провозглашалось. Это была другая неправда, более тонкая и ядовитая. И это было преступлением перед русским народом, перед подвигами и трудами наших предков, перед юными поколениями, которых лишали важнейшего блага – любить и уважать свою единственную великую родину, жить с высоким, вдохновенным стремлением отчизне посвятить души прекрасные порывы. Дело дошло до того, что преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, наставник будущих православных русских священников, во всеуслышание провозгласил генерала Власова не предателем, а героем. Чего же было ждать от провинции, от бывшей Малороссии, а затем Украинской республики, которая давно привыкла смотреть на Москву и Петербург как на центр. И до сих пор смотрит, потому что от переименования губерний и республик в суверенные страны они таковыми, по сути, не становятся. И уж коли здесь, в Москве, в центре занялись неспровержением своей истории, своей богом данной центричности, то что говорить о периферии? Что можно спрашивать с обработанных в точно таком же духе, да еще с примесью крутого национализма, киевских юнцов? Могло ли пройти бесследно то, что целых четверть века не только здешним юным поколением, но и их ровесникам на Украине слышнее всего были голоса, опиравшиеся на клеветническую версию нашей совместной истории? Хуже, мол, тоталитаризма, то есть русского империализма, в истории человечества ничего нет. К нему всякая наша державность и сводится. Сталин, мол, был хуже Гитлера. Тот уничтожал чужих, а этот своих. Договорились до того, что якобы победила тогда вообще не наша общая страна, а фашистская Германия. Немцы, правда, так не думают. Господствующей стала идеология неотроцкизма. Согласно этой исторической точке зрения, Богдан Хмельницкий, намереваясь предать русскую революцию, нашел для этого союзника в лице крепостнической Москвы, давно зарившейся на украинские земли. Это понятно цитаты. Так были перевернуты главные нравственно-исторические ориентиры. И вот московская центральная русофобия, которая легла на почву местного национализма, дала этот ядовитый плод – укронацизм. Кому много дано? Да, надо признать, что мы «москали», в кавычках, как их нас называют там, в нынешней малороссийской беде тоже виноваты. А может быть, наша вина главная, ибо кому много дано, с того много и спросится. Нам было дано от Бога быть государствообразующим народом великой страны. Мы перестали помнить об этом. Мы поддались пропаганде безбожия, то есть отвергли главный источник державной силы, врученной нам свыше. Все больше стали увлекаться западными ценностями. Поверили либеральной пропаганде о том, что личная свобода – это абсолютная ценность, а крепость государства – то, что на нее посягает. Мы утратили идеал, который привлекал бы к нам другие народы, а потому перестали быть объединяющим центром для них, и страна распалась. Мы допустили в нашем доме разгул русофобии и космополитизма под шумок борьбы с коммунистической идеологией, хотя и то, и другое одного духа. Мы приняли чудовищную идеологию жизни без идей, без идеалов, как якобы нормальную общечеловеческую жизнь. 20 лет нашей стране было предписано жить политической фантазией о том, что у нас теперь с Западом общие интересы, что мы с ними чуть ли не одно целое, что смешные коммунистические заблуждения развеялись как дым, и мы теперь тоже, как и все, нормальные люди. Да, конечно, коммунистическая идеология – это совсем не то, что нужно было нашим православным народам. Но правда и в том, что ничего в ней по-настоящему русского, москальского, московского, ни по прописке, не было. Суть-то ее была прежде всего в борьбе с русским духом, с православием, с нашей государственной традицией. И то, что пришло ей на смену в 91 году под лозунгом «деидеологизации», было еще более русофобским, откровенно отрицавшим все русское, хотя и вынужденное тогда мириться с возрождением православной жизни, ведь пришли к власти якобы антикоммунисты, западники, а тогда вера в Бога на Западе не запрещалась. И вот уже наша молодежь стала уезжать на Запад учиться, жить и работать, не разглядев в нашей стране никаких решающих преимуществ. Действительно, если духовных сокровищ здесь нет, а материальные блага там лучше, если Родина, как их усердно убеждали, глубоко ущербна, то какой смысл здесь оставаться? И вот уже там живут миллионы русских людей, рожают детей и не собираются возвращаться на Родину. Поистине это явление последних лет можно считать нашей национальной трагедией. И это одно из главных преступлений политики государственного либерализма, самым ярким проявлением и кровавым следствием которой явились события на Украине. Это трагедия самих либералов, прежде всего в наших властных структурах, в СМИ, в культуре, в бизнесе. То, что они не полюбили страну, в которой родились и живут, не захотели приобщаться к ее духовным богатствам, которых нигде в мире больше нет, но именно таким образом принялись учить ее граждан, направляя по ложному пути всю страну. Понятно, что на Украине поверили антирусской, антисоветской пропаганде, которая навалилась на них и с Востока, и с Запада, которая давно тлела в рядах собственных националистов, теперь легализовавшихся. Все это не один год зрело в недрах и центральной, и национальных элит Советского Союза, усердно подогревалось западными спецслужбами, радиостанциями западными, которые без устали вещали на их языках, умело пользуясь слабостью советской пропаганды, закованной в рамки коммунистической идеологии, не без влияния, надо думать, этих самых спецслужб, и с которыми удивительно совпали по духу прогрессивные преобразования времен перестройки. Хорошо помнится, как голос Америки на украинском языке, объявляя время в начале передачи, как бы невзначай говорил «за киевским часом», хотя Украина тогда жила по московскому времени. Даже в таких мелочах проявлялась главная цель американской пропаганды – разделить страну. Разумеется, далеко не все ее граждане были рады разрушению Союза. Помнится всеармейское офицерское собрание 17 января 1992 года, которое весь день транслировалось по телевидению. Наша армия тогда криком кричала о том, что ее начинают резать по-живому, но ее уже не слушали. Это было не в формате той либерально-демократической катастрофы, которая совершалась. Несмотря на волю народа, выраженную во всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года, приговор в стране был вынесен. Приговор этот, однако, не был и не может быть окончательным. Настоящие приговоры выносит история, а история совершается промыслом Божиим.
У нашего микрофона был священник Николай Булгаков, настоятель храма во имя Державной иконы Божией Матери в поселке Кратово под Москвой. Дорогие братья и сестры, известный писатель, литературовед Валентин Яковлевич Курбатов продолжает свои размышления о путях современной литературы.
Но все чаще я начинаю понимать. Слава Богу, появляются и пока еще совсем считанные церковные театры. Выглядываются в этот текст, как в текст, и слышат и понимают его почти с испугом, пока и тоже так отстранимые на периферию существования театрального, как причуда. Но они есть. И все чаще начинаю замечать, что вот благодаря этим девочкам, которые все лучше и лучше пишут, и мальчикам, начинает медленно возвращаться в русское сознание первоначальный интерес к слову и смыслу. И почему сегодня быть писателем, может быть, самая высокая миссия и самая ответственная, которая когда-либо была в истории литературы. Потому что сегодня нам предстоит назвать мир, нам, господам сочинителям того и другого извода, предстоит назвать мир, как бы впервые увидев вот то, что на улице происходит, увидев каждое стареющее сердце, и каждое молодое сердце, увидеть каждого и каждого назвать, впервые назвать мир, как Адам идет по райскому саду, называет у каждого облако, цветок, травка. Вот сегодня приходит пора, и я вижу, как в этих молодых, в особенности именно молодых, просыпается вот это вот не в Быковых, не в тех, которые уже испытали все цинические ловушки и знают, уже никогда не снимут этого платья иронистов и брезгливых людей, а вот в самом молодом поколении является вот тот живой и, слава Богу, какой-то любящий интерес к слову. И так хочется надеяться, что все-таки великие тени и Федора Михайловича за нами, и Льва Николаевича. Вот проходим на 20 уже будет писать стих встреч в Ясной Поляне. Ты там тоже видишь, с какой жадностью вглядываются в каждого из нас, кто там приезжает и пытается что-то сказать, собираются там, ну, на Большой Поляне собирается много народу, и они вслушиваются все нетерпеливее, все решительнее, строже спрашивают, когда же, наконец, вы что-нибудь скажете, что было бы внятно, ясно, определенно. Но мы, к сожалению, дети времени. Мы не можем сочинить героя, которого на улице нет. Литература только отражает. Когда-то мой любимый пример 100 раз приводил Михаил Михайлович Бахтин, который написал едва ли не в 20 лет статью «Искусство и ответственность», напечатанную в газете «То ли Народная воля» в Невеле, маленьком городке, где жила Марина.
18-й год, если да, не ошибаюсь.
Вот, да, 18-й год. Да. И там вот этим мальчиком написано, если, ну, приблизительное содержание, то если вам не нравится ваше искусство сегодняшнее, поглядите в зеркало. Не вы ли дали ему повод быть столь невзрачным, потому что она отражает вот это все наше состояние. Если вы сами с утра посмотрели, у вас какое-то противное лицо, что-то с глазами, у вас не в попад взгляд беглый, что со мной? Вспомните, какую книжку вы вчера прочитали. Не она ли исказила ваш бессмертный образ, Господень замысел в вас? И когда я заканчивал ВГИК и защищался по экранизациям Шекспира козинцевским, сошел с Леонидом Ефимовичем Пинским, был блистательный шекспировед, старенький, полжизни в лагерях просидевший, а то вычитавший в Шекспире то, чего никто вычитать, кроме лагерных русских людей, не мог. И когда мы с ним, ну, после защиты, благодарить его пришел, то хорошо прошло, вроде замечательно. Вот он спрашивает меня, чем заниматься ты собираешься в родном Пскове, где нет ни издательств, ничего, ни журналов. И чем живешь? А я уже ушел с газеты молодежной. Я пишу внутренние рецензии. Издательство «Современник» на советский писатель присылает мне рукописи. И я, значит, пишу заключение, живет или нет. Ну и сколько прочитал на то время? Ну, 89, по-моему, на ту пору. Сколько благословил? По-моему, 12 или что-то в этом. А остальные куда дел? И забыл, как страшный сон. А вот это не думай, миленький мой. Ни одна дурная, прочитанная тобою книга никуда из твоей генетики не денется. Хуже и горше всего, что она скажется на здоровье твоих детей. Сохрани Бог внуков. Ты не поймешь, почему внуки так злые, бесстыдные, неблагодарные. От того, что ты прочитал вот это вот там, и оно в тебе это осело, вот это все исказило генетический код. Лучше сдохни под забором. Я бросил чтение, пошел помирать под собором. Вот, и выполняю эту миссию с благодарностью. И сейчас вот вижу, что в самом деле, почему вчитываешь в литературу, то ты же ее читаешь не как художественное произведение, когда ты в жюри сидишь. Ты понимаешь, что ты в этом чтении, в определении победителей, ты ищешь национального кода, ты его пытаешься моделировать. Вот этим всем чтением. Почему ты выбираешь эту книжку, а не эту? Потому что ты понимаешь, что отвечаешь за нее, его будет читать через плечо, нагибаясь. Половину не могу книжек читать, потому что внучка может зайти и увидеть, что я читаю. Мне хочется сразу вот так, потому что там он так написан иногда. И на таком языке, что и жене не покажешь, не только внучке. Вот. Так вот, каждый раз вчитываясь, ты за каждым словом начинаешь глядеть и понимать, насколько грозная все-таки по-прежнему грозная ответственность зваться русским литератором, как она всегда была грозной. Но тогда еще вместе с церковью, живущей рядом бок о бок, и вместе выполняющей эту работу. А сегодня она церковной литературы чуть отошла, она немножко суверенная, она поглядывает чуть снисходительно на эту светскую литературу. На одной полке, сохрани Бог ему, оказаться рядом. Редкие, кто из священства, у нас отец Павел Адальгейм, покойный, убитый в прошлом году. Он один, наверное, мог соглашать в тексте и сегодняшнюю евангельскую проповедь Александра Сергеевича Пушкина и читать его тотчас же, прямо сейчас же, или если шла Дмитриевская, Родительская суббота, ждите, что непременно завтра же появится, завтра же будет прочитано батюшкой там с Ильи, будет прочитано Блоковское поле Куликова. Ждишь, если будет какая-нибудь вторая, по-моему, неделя Великого Поста, и будет читаться пророка Исаии про уголь, пылающий огнем, что он вспомнит и текст Александра Сергеевича Пушкина, написанный точным переложением. Иногда можно прочитать Александра Сергеевича, если только прочесть правильно, церковную интонацию, никто почти не заметит подмены, так настолько точен действительно сам перевод Александра Сергеевича, настолько он любящий, верен, настолько он молитвенно точен, вот, верен во всем существовании. Сегодня пока Хотя и много батюшек появляется, очень хорошо пишущих стихи. Вчера был батюшка на вечер, очень славный, из Вятки. Здесь, в церкви, сейчас скажу, как, наверное, воскресенье Славущего, рядом с консерваторией, не помню, как называется переулок. Там, да, Брюсов, а вот там отец Сергей Круглов из города Минусинска вот переехал сюда, в этот храм, поэт высочайшей школы. И пишет настолько ослепительно и точно, вот он уже находит тот новый язык, пока немного этих батюшек, но они уже есть, которые умеют найти глагол между церковным и светским существованием и найти настолько точно и настолько бережно и любяще, что ли, найти этот, а ничем кроме любви мир спасен быть не может. И чем далее, тем ты больше начинаешь понимать, что единственное действительно слово, которое должно быть начертано на нашем бело-синем знамени и на нашей государственной политике, на церковной политике, позабытое почти слово «любовь». Мы его говорим, но говорим каким-то отвлеченным понятием. А пришла, кажется, пора сказать это слово с такой какой-то грозной, требовательной силой, что, может быть, оно нас и загородит, и спасет от того, как, видите, не совсем собирающегося приходить в себя мира, потому что, видите, что происходит не только на Украине, но и во всем, кажется, безумие, теряющем рассудок человечестве. Не только в Иранах, не в Соединенных Штатах, что сейчас происходит. Почти везде мир словно подошел к качественно новому порогу, ему придется услышать это слово «любовь». Равно всем одинаково. И понять, что горизонтальный путь развития человечества кончился, вот это идти революции, контрреволюции, реформации, контрреформации. А придется упасть, как князь Болконский, со знаменем или без знамени, и увидеть над собой небо. «Что это?» – спрашивает князь Андрей пораженный. «Зачем мы бежали, стреляли, кричали? Что это?» «А это путь развития человека. Там ему указано вертикаль небесный. Он туда шагу не ступил. Он пока любит здесь суетиться. Но сама история ставит ее перед необходимостью взглядеться туда и этот путь рано или поздно начать». Последний час скажу, прочитаю кусочек еще на дорожку про Украину. У всех все болит, но... Позавчера нашел Федор Михайлович Достоевский. Дневник писателя, 1877 год, 1800. По внутреннему убеждению моему, самому полному, непреодолимому, не будет в России никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только Россия их освободит, а Европа согласится признать их освобожденными. И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю, что я ненавистник. Я, напротив, я люблю славян, но я и защищаться не буду, потому что знаю, что все точно так именно и сбудется, как я говорю. И не по низкому, не благодарному, будто бы характеру славян совсем нет. У них характер в этом смысле, как у всех. А именно потому, что такие вещи на свете иначе происходить не могут. Начнут же они по освобождению свою новую жизнь, повторяю именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе. И хоть в концерте европейские державы будет и Россия, но именно в защиту от России они это и сделают. Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себя и убедят себя в том, что Россия не обязана ни малейшей благодарностью. Напротив, что от властолюбия России они едва спаслись. При заключении мира вмешательством европейского концерта. Может быть, целое столетие или еще более они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России. Они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее. Ой, я не говорю про отдельные лица. Будут такие, которые поймут, что значило, значит и будет значить Россия для них всегда. Но эти люди... особенно в начале, явятся в таком жалком меньшинстве, что будут подвергаться насмешкам, ненависти и даже политическому гонению. И там еще много чего, все про это же. И все словно написано вчера. Вчера, но никто сегодня, вот это как ни странно, вот я слушаю новости наши, они и болезненные, я вскрыл, но вдруг я с негодованием почти выключаю телевизор, потому что сообщающие новости, даже горячие новодонецкие всякие, но какое-то самодовольство дикторов, которые говорят, словно им... доставляет наслаждение сообщать о том, что происходит там, тоже миленьким, и, может, там ваши дети, кто-то еще, ну что же вы-то вот это позволяете себе, вы не слышите вот этого текста, вот этого любящего и грозного. Последнее, прежде чем аминь, вот все-таки другого слова, кроме любовь, в самом деле бегаем за всеми европейскими, американскими юбками, за демократиями, за новыми философскими системами, за Деррида и, бог знает, кем еще. Но в конце концов ты понимаешь, что деваться тебе от самого себя, от собственного сердца, от родимых пространств, родного неба некуда. И домой ты можешь возвратиться только к этой самой любви, к этому самому простому человеческому состоянию, к тому, что к первоначальному русскому слову, если читать его правильно, я почему так ухватываюсь за детей, читаю пишущих снова, если правильно читать каждое русское слово, вглядываться в него с любовью, оно спасет и вовеки будет спасать нас, что бы ни делали обезумевшие правительства, обезумевшие руководители тех или иных держав. Ухватиться может только за это, за Господне Слово, которое было в начале, и за человеческое, которое дитя этого Господнего Слова. И только вот матушке русской литературе поклонимся мы, пусть они вот эти, что хотят, делают эти быковы, а мы все-таки поклонимся матушке классической русской литературе и просто современному русскому слову со всей нежностью и благодарностью за их вечную терпеливую работу по нашему с вами спасению. Аминь.
Окончание беседы Валентина Яковлевича Курбатова о путях и судьбах современной русской литературы вы услышите в одной из наших ближайших программ.
Добрый вечер, Бог!